Надеюсь,
у меня из Сбера Альфа есть, 916, 770, 970.
Ладно, можно поставить там.
А так там
когда-нибудь даже. Да. А вам видно, как? Какие-нибудь.
Все,
слышишь, меня видно?
Да.
Да, да, слышно, да? Да, да, у вас компьютер несколько, ну, немножко притормаживает.
Да,
ладно, давайте тогда помолимся. Давайте, я прочитаю молитву. Дары небесные, утешители души, истинные и неизвестные, и вся исполняет сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись, сильные и очистины, всякие скверные, и спаси блажи души наши. Что ж, приветствую всех вас. Сегодня в силу участия моего в одном мероприятии мне не удалось выехать на Угрешу. Но, несмотря на это, то есть я, как бы, слава Богу, жив и здоров, то есть это мы с вами занимаемся сегодня дистанционно лишь потому, что по поручению учебной части семинария мне надо было в одном мероприятии учебного комитета участвовать, и поэтому я просто-напросто не успел добраться до Угреша. Но все равно я всех вас рад видеть даже в таком дистанционном формате, и мы с вами продолжаем наше занятие. Значит, в прошлый раз мы с вами поговорили о облачении, ну, потому что просто-напросто мы с вами имели возможность в прошлый раз встретиться в стенах семинарии, а сегодня мы с вами как бы продолжаем ту тему, начатую еще до разбора облачения. Помните, мы с вами говорили о богослужебных книгах, что все православное богослужение, оно зиждется на исполнение текстов, содержащихся в богослужебных книгах. Да. Это факт, который, в общем-то, неоспорим. И эти тексты, они по-разному исполняются. Какие-то тексты исполняет чтец, какие-то поются хором, какие-то возглашает диакон, какие-то священник. Ну, то есть, вот по-любому, то есть эти тексты, они имеют свою градацию. Они имеют свою разновидность, они предназначены для исполнения в определенные моменты службы. Поэтому сегодняшняя наша с вами тема, она будет звучать «Богослужебные тексты». Мы с вами поговорим вообще, какие у нас с вами типы текстов звучат на богослужение. Назовем их разновидности. И сегодняшняя тема, она нам поможет перейти непосредственно уже со следующего занятия к рассмотрению самих чинов богослужения, чтобы мы с вами, когда я буду говорить о текстах, да, чтобы мы представляли, что есть что. Итак, так сказать, что главным текстом, который звучит, главными текстами, которые звучат у нас с вами на православном богослужении, являются, естественно, тексты Священного Писания. Да. Как Ветхого, так и Нового Завета. И тексты Священного Писания, они у нас с вами тоже имеют свою градацию. Но в первую очередь, конечно же, главными текстами, которые звучат на православном богослужении, являются тексты Евангелия. И обратите внимание, что действительно у нас с вами Евангелие, оно читается на самых праздничных службах. Да, у нас с вами Евангелие, как правило, всегда читается на божественной литургии, да, является одним из кульминационных моментов так называемой литургии оглашенных. Да, это вторую часть литургии. Помимо этого, у нас с вами Евангелие может читаться и на вечерние службы, да? Ну, например, при особых праздниках, ну, например, так называемые полилийные праздники, есть еще такие бденные праздники, то есть вот на вечерние службы у нас с вами Евангелие появляется только лишь в случае каких-то праздничных последований, да? Так, обычно место Евангелия – это, конечно же, божественная литургия. Да. Но помимо этого, конечно же, бывают и какие-то особые случаи чтения Евангелия, да, и вне божественной литургии. Но вот, в частности, у нас с вами несколько раз в году, три раза в году совершаются накануне особо важных праздников, накануне Пасхи, накануне Рождества и Крещения Господня, особые царские часы, царские, или их еще называют великие часы. И вот на них тоже будет читаться Евангелие. Ну, помимо этого, конечно же, Евангелие у нас порой читается на особых последованиях Страстной Седмицы, да, вот в частности, на Страстной Седмице. Помните, там даже есть такая служба 12 Евангелий. Это вечером Великий Четверг, да, помните, утренние 12 Евангелий. Или, например, на Страстной Седмице, вот на той вечерней, когда у нас будет совершаться чин изнесения плащаницы, там тоже читается Евангелие. Да. Ну или, например, на часах первой три дня Страстной Седмицы мы тоже слышим чтение Евангелия, хотя, опять же, я хочу подчеркнуть, что все-таки это исключение, потому что основным местом чтения Евангелия, учитывая важность вот этой богослужебной книги и вообще этого текста, ведь Евангелие — это основа основ, да, основным местом является именно литургия, как самая важная служба суточного круга, вообще как самая важная составляющая литургической жизни церкви. Не случайно даже сам предмет называется у нас литургика, да, вот уже от литургии берет свое название. Но помимо вот такого чтения Евангелия, которое вот такой крупными блоками, да, идет, есть еще отдельные евангельские тексты, которые вкрапливаются в службы суточного круга. То есть есть отдельные фрагменты Евангелия, которые рассеяны как бисер по чинопоследованию разных служб суточного круга. Но, в частности, таким текстом является всем вам хорошо известная молитва Симеона Богоприимца. Помните, в событии Сретения, ну вот вы будете на Новом Завете проходить, что в момент, когда святой Симеон Богоприимец встретил Богомладенца Христа, да, он взял его на руки и прочитал такую молитву: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром» и так далее, да. Эта молитва является прямым текстом, прямой цитатой из Священного Писания Нового Завета, из Евангелия. Она приводится в Евангелие от Луки. И обратите внимание, действительно, вот эта молитва у нас с вами употребляется за богослужением даже отдельно от чтения Евангелия. В частности, на вечерне. На вечерне у нас с вами этот текст звучит. Ну, кстати, не только в общественном богослужении этот евангельский текст у нас с вами употребляется, ну и в частных наших последованиях, в частности, когда вы читаете молитвы благодарственные по святом причащении, да, там тоже есть текст «ныне отпущающий», да, что еще раз свидетельствует вот, о том, что он важен, и он у нас с вами все-таки имеет распространение. Потом тоже очень важный текст, который мы с вами тоже заимствуем из Евангелия. Это текст «Богородицы, Дева, радуйся». То есть это те слова, которые тоже у нас с вами звучат. Ну, в частности, помните, когда у нас с вами совершается воскресное всеночное бдение, в конце Великой Вечерни у нас с вами трижды поется вот этот замечательный текст. Ну и в молитве она тоже присутствует, да, в утренних молитвах присутствует «Богородица, Дева, радуйся». Это текст ангельского приветствия, которое архангел Гавриил сказал Божьей Матери. То есть, ну, вообще, на самом деле, если быть более таким вот точным, то «Богородица, Дева, радуйся», вот текст вот этой молитвы, он составной. Он составной. Почему? Потому что начало заимствуется из слов, которые сказал архангел Гавриил в момент Благовещения, когда к Божьей Матери, да, он обратился. А вот вторая часть, где она заимствуется из того приветствия, которое Елизавета, праведная Елизавета, сказала Божьей Матери, когда та пришла к ней в гости. Вот Елизавета, это, помните, это мать Иоанна Предтечи, да, это жена Захарии. Вот, то есть такой текст составной, но он тоже у нас с вами очень любим и важен. Это евангельский текст. Следующий евангельский текст, который у нас с вами очень активно участвует и как в нашей, в наших различных службах суточного круга, и здесь, в кирийном нашем последовании, кстати, в наших молитвословиях перед трапезой, тоже это текст «Отче наш». «Отче наш» — это прямая цитата из Евангелия. Эту молитву оставил нам сам Господь. На, помните, на просьбу учеников дать некий образец молитвы. Потом, какие еще... То есть, и вообще молитва «Отче наш», она настолько важна, что она у нас с вами звучит на каждой службе суточного круга. То есть, вот каждый день, на каждой службе, на каждом часу, на там вечерних, вечере, полуночница, утренняя литургия, изобразительный обязательно, везде будет текст молитвы «Отче наш». А эта молитва – прямая цитата из Евангелия. Следующий евангельский текст, который у нас также используется за богослужением, это текст ангельского словословия. «Слава Вышних Богу». Он начинается с таких слов. «Слава Вышних Богу». То есть помните, вот эту песню воспели ангелы, когда родился Богомладенец Христос. Они пели «Слава Вышних Богу» и «На земле мир, человеческое благоволение». И по сей день этот текст у нас с вами помещен в начале утреннее. Он предваряет шестопсалмия. Ну, я скажу чуть позже, что такое шестопсалмия. Так, «Слава Вышних Богу». Потом, какой еще текст у нас с вами используется за богослужением из Евангелия? Вот такой тоже отрывок. Это песня Пресвятой Богородицы. Песнь Пресвятой Богородицы. Она начинается со слов «Величит душа моя Господа». Помните, каждую утреннюю, ну, по большей части, каждую, бывает исключение, но в большинстве случаев это так. Значит, это у нас с вами каждую утреннюю звучит этот текст во время хождения храма, ближе к концу. Еще этот текст, он сопровождается припевом «Честнейшую Херувимы», поэтому иногда в некоторых последованиях он называется «Честнейшую». Да, хотя на самом деле это, конечно, в первую очередь песня Пресвятой Богородицы, которую она воспела после посещения праведной Елизаветы. И еще у нас с вами есть один такой очень важный фрагмент Евангелия, который практически каждый день звучит на литургии, это заповеди блаженства. Или их еще называют блаженные. Помните, на литургии в один момент поется «Во царстве Твоем помяни нас, Господи, когда придешь во царстве Твоем», и далее заповеди блаженства. «Блажение нищие духом, яко пекет Царство Небесное». И так далее. Да? Вот этот текст, это тоже текст из Евангелия. То есть, таким образом мы видим, что Евангелие, оно у нас с вами читается, как и в составе, ну, самостоятельного чтения, да, то есть, когда на литургии, либо на праздничной утренней священник открывает текст Евангелия, или там диакон, да, их прочитывает, определенный фрагмент, достаточно большой по своему объему, либо это какие-то отдельные отрывки, которые как бисер вот так вот рассеяны по нашему с вами богослужению. Это что касается Евангелия. Следующая, как бы следующая книга, да, которая тоже у нас используется, это апостол. Да, но тут надо сказать, что апостол, он, как правило, читается у нас с вами в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, на литургии перед Евангелием. На литургии перед Евангелием. У нас с вами апостолы вечерней службы практически не читается. Есть, конечно, пару исключений, но это вот более исключение из правила, чем само правило, и поэтому я даже не буду называть, чтобы вас не смущать, не путать. Значит, есть еще, ну, бывает, правда, еще, вы знаете, на дни памяти апостолов, вот недавно была память апостола Андрея 13 декабря. И вот в дни памяти апостолов у нас с вами читается особый текст на вечерней службе, который называется «Премии», и они тоже берутся из одноименной книги, из книги апостола.
Паримии.
То есть это что такое паримии? Они, конечно, по большей части бывают ветхозаветные, но вот все равно я не скажу. То, что паримии – это слово паримия, которое дословно переводится как притча или прообраз. Притча или прообраз. На самом деле паримия, ну вот именно применительно к литургике, это не что иное, как паримия это не что иное, как некий отрывок из Священного Писания. Как правило, это из Священного Писания Ветхого Завета в большинстве случаев, в котором содержится какой-то прообраз, то есть какой-то символический идейный смысл, который раскрывает нам суть праздника. Символический идейный смысл, который нам раскрывает суть праздника. Ну, например, вот сейчас я приведу такой пример. Вот все вы были на... Причем эти премии, они читаются вечером, на вечерней. Вот приведу вам пример, чтобы вы представляли, что такое премии и где они читаются. Вот, например, все вы были на празднике... Ну, бывали в храме на праздниках в честь Божьей Матери, ну, с вечера, на всеночном день. Ну, например, под Казанскую, там, под Рождество Божьей Матери, да, там, может быть, под, там, под Владимирскую икону Божьей Матери, ну, и какие-нибудь, вот, то есть, такие крупные богородичные праздники. И, наверное, обращали внимание, что на вечерней службе у нас читаются три таких текстов из Ветхого Завета. Да, один берется из книги «Бытия», да, в частности, другой. Что-то? Слышно меня? Слышно, да, меня?
Да, да, да.
А, все, хорошо, это просто как это шум появился. Значит, как раз сочетаются три отрывка из Ветхого Завета. В частности, в одном рассказывается про видение Иаковом, да, патриархом Иаковом, ветхозаветным, да, праведником, сыном Исаака. Помните, Исаак родил Иакова. И вот про то, как Иаков, он однажды во сне увидел такую лестницу, да, лестницу Иакова, по которой ангелы, они восходили и не сходили, да, с земли на небо, и с неба на землю, да. Другая премия под Богородичные праздники заимствуется из книги «Премудрости», да, где там говорится про некую премудрость, которая создала себе дом. И еще есть одна премия из книги пророка Иезекииля про то, как были врата храма закрыты Иерусалимского, через них прошел некий начальник, и они остались закрытыми. И вот возникает вопрос, как вот богородичные праздники связаны вот с вот этими чтениями из Ветхого Завета. Да все очень просто. В каждом из этих трех тематических ветхозаветных фрагментов содержится тот или иной скрытый символический образ, который относится к Божьей Матери. Ну, например, как лестницу Иакова, которую он видел, по которой не сходили ангелы, как связать с Божьей Матерью? Очень просто. То, что подобно тому, как ангелы по этой лестнице с небес на землю спускались, так и Спаситель, да, он посредством Божьей Матери он воплотился, да, то есть сошел с небес на землю. То есть, по сути, вот эта лестница Иакова, она является прообразом Божьей Матери. Или, например, вот как связать вот ту историю с книги пророка Иезекииля, что через какие-то врата проходит начальник и демон, да, то есть правитель, и эти ворота, которые были закрытыми, они продолжают быть закрытыми, то есть как бы что он как бы прошел через них, да, не нарушив их целостности. А на самом деле церковь в этом усматривает прообраз преснодевства Божьей Матери, да, ведь Божья Матерь, согласно церковному учению, она не потеряла девство при зачатии и при рождении Спасителя, да, потому что это рождение было сверхъестественное, и зачатие было непорочное. Да, то есть вот смотрите, вот такие, например, как вот этот вот образ из третьей премии, что премудрость создала себе дом. Что это такое? По причем дом премудрости Божьей Матери? Так вот, очень просто. Дело в том, что одно из свойств Божьей премудрости действительно древности Спасителя Господа Иисуса Христа называли воплощенной премудростью. И вот помните, в Константинополе, вот сейчас это Стамбул, есть такой собор Святой Софии Константинопольской. София по-гречески переводится как премудрость, то есть в честь какой Софии это собор? В честь самого Господа Иисуса Христа. Да, то есть этот храм посвящен не мученице Софии, да, вера, надежда, любовь и мать Софии, а посвящен именно самому Спасителю мира, который является воплощенной премудростью, и вот поэтому так его иногда называют, да, София, да, премудрость. Вот, то есть смотрите, как интересно устроено, что вот все вот эти премии, которые звучат накануне вечера, накануне праздника, эти ветхозаветные чтения, каждый из них имеет какое-то смысловое наполнение, порой сокрытое. Да, то есть это какие-то вот такие сокрытые образы из Ветхого Завета, которые раскрывают суть того праздника, к которому нас готовят. Обычно количество этих премий ограничивается тремя. Ну, обычно накануне праздника, да, читается по три премии. Хотя бывают случаи, когда эти качества, оно увеличивается. Например, вот, в частности, накануне Пасхи, в Великую Субботу, на вечерне читается 15 премий. То есть это вообще огромное количество. Представляете, это там минут 45 они читаются. Бывают какие-то такие, большие фрагменты из премии. Но так, как правило, премии читаются накануне праздников, содержат в себе таинственный, сокрытый идейный смысл, да, прообраз, да, празднуемого события, ну и читаются на вечерне, на праздничной вечерне. Еще какие тексты из Священного Писания у нас с вами в богослужении звучат? То есть мы сказали про апостол, мы сказали про Евангелие, знают про ветхозаветные премии, да, еще вот одна книга из Ветхого Завета, которой просто-напросто пронизана все наше православное богослужение. Это книга Псалтирь. Мы с вами говорили про Псалтирь. Так вот, помните, когда мы с вами говорили про Псалтирь, мы говорили, что Псалтирь разделяется на 20 катизмов. И вот на протяжении седмицы все эти 20 катизмов и прочитываются за богослужение. В такие вне Великого Поста они прочитываются один раз за службу, за седмицу, а в период Великого Поста аж целых дважды за седмицу прочитываются вот эти катизмы, да, то есть вся псалки. Но в любом случае за седмицу у нас с вами звучат все псалмы и псалки. То есть это вот помните, да, катизмы. Но на самом деле псалтирь еще более тонко вкрапливается в богослужение, то есть не в виде катехизм, как таких вот блоков из псалмов, но и в виде отдельных псалмов. То есть вот обратите внимание, у нас с вами псалмы, они рассеяны по всей службе. Какую бы мы ни взяли службу суточного круга, там всегда будут псалмы. На литургии псалмы поются в самом начале. Помните, благослови душе моя Господа, пои душе моя Господа. На всеночном бдении, помните, в начале поется 102-й псалом. Благословен душе моя Господа, благословен все Господи, Господи Боже мой, возвеличился и сизело. Или там в конце вечерней всеночного бдения, помните, там 33-й псалом поется. Благословлю Господа на всякое время. Помните, в начале утреннего звучит шестопсалмия, то есть вообще 6 псалмов подряд. Или в каждом часу у нас с вами в начале часа всегда по 3 псалма содержатся. Да? То есть псалмы, они вот так вот рассеяны, либо по одному, либо группами псалмов, либо вообще как катехизм, как целый блок из псалтири прочитывается. Но они и есть. Но я хочу сказать далее, что они еще более вкрапливаются в нашу последовательность. Вот я не знаю, слышали вы когда-нибудь такой литургический термин, как протимин. Если нет, то вот я как раз скажу. То есть есть еще из псалтири, некоторые выжимки не в виде уже, вот знаете, вот катехизм это блок псалмов. Да, отдельные псалмы тоже есть у нас в службе, да. А есть еще и отдельные стихи из псалмов. То есть, когда из псалмов заимствуются отдельные строчки. И вот эти вот строчки, как правило, они тоже, ну, активно трапливаются в богослужении. Такие наиболее яркие, сильные цитаты из псалмов. И вот, в частности, вот эти строчки, они представлены в виде прокимна. То есть, прокимн это такой краткий стих из псалтири, который предваряет чтение, Священного Писания. То есть вот, наверное, вы обращали внимание, вот, например, выходит текст апостола, да, тот, который сейчас будет читать апостольское зачало, нам вон, да, вот я, например, выходит нам вон. И прежде чем он будет читать апостол литургии, он возглашает там. Прокимен глаз такой-то, и далее стих. Например, во всю землю из этих священий, как в конце вселенной, глаголы. То есть прокимен это какой-то стих, который предваряет собой чтение священного писания. То есть вот такая интересная особенность. Причем более того, помимо прокимена есть стих так называемый аллилуарий. Вот если прокимен предваряет собой чтение, например, апостола на литургии, да, то аллилуарий – это тот стих, тоже, как правило, из псалтири, который завершает собой чтение апостола. То есть, вот представьте, я прочитал апостол, да, и потом, помните, священник говорит, мир чтущему, чтец и духу по твоему, и далее чтец возглашает, ну, диакон возглашает другой там премудрость, и чтец возглашает аллилуйя, 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 глаз такой-то и стих. Это как раз и хор поет аллилуйя, а чтец, он вот какие-то стихи в псалтире читает. Вот как раз вот эти стихи называются аллилуарии. То есть это стих, который после апостола уже из псалтири, как правило, берется. И последний такого типа вот таких стихов, которые тоже берется из псалтири, это причастие. Это тоже короткий стих, который поется за литургии во время причащения духовенства. Причастие. То есть вот в этот момент начинается причащение духовенства, именно поэтому он носит такой интересный характер. Причастие. Он поется, вот, чтобы сориентировались после возгласа священия, это святая святынь. Надо сказать, что вот и прокимен, и аллилуарий, и причастен, они всегда одной и той же тематики. То есть эти стихи в псалтире, они общие по своей тематике. Да, вот, и они соответствуют празднику, который у нас с вами совершается. То есть если у нас с вами праздник в честь Божьей Матери, то, естественно, и прокимен, и аллилуарий, и причастен будут подбираться так, чтобы они как бы символически, идейно прославляли Божью Матерь. Да, как и указывали прообразы, которые содержатся и в восхваляющей Божьей Матери. Да? Вот, то есть вот, вот так вот это построено. Конечно, по большей части и прокимен, и аллилуарий, и причастен берутся именно из псалтири, хотя бывает, что и из других книг Священного Писания. Но это все-таки достаточно редко, по большей части это все-таки тексты псалтири. А какие еще мы с вами знаем тексты? В частности, у нас с вами имеются тексты возгласов. За богослужением у нас с вами, да, действительно, возгласы звучат достаточно часто. И возгласы у нас бывают начальные. Возглас у нас бывает конечное. Ну, то есть у нас с вами служба начинается с возгласа. И тоже какие-то конкретные молитвословия тоже очень часто заканчиваются возгласом. Возглас у нас с вами произносит священник. И они тоже вот по своей типологии эти возгласы немножко разнятся. Вот что касается начальных возгласов. что касается начальных возгласов, вы, наверное, обращали внимание, что в начале всякой службы священник говорит возглас. И вот если эта служба, ну, например, какая-то рядовая, да, там, часы, там, какая-нибудь рядовая, вечерняя, утренняя, то обычно в качестве этого возгласа звучит такой текст. Благословен Бог наш, всегда ныне и пресно и во веки веков. Да, как правило, священник именно такими словами начинает большую часть церковных служб. Хотя бывает и другой возглас встречается, вот, в частности, вот если мы с вами, придем на всеночное бдение, ну, того или иного праздника, то у нас с вами начнется служба «Слава святей, единосущной, нераздельной, животворящей Троицы». То есть это тоже такой возглас, который вот начинает всеночное бдение. А вот, например, если мы с вами на литургию придем, то там свой возглас, он специально для литургии созданный, это возглас «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». То есть вот это, что касается возгласов начальных, но есть возгласы конечные, да, которые заканчивают собой какие-то особые молитвословия. Как правило, конечные возгласы звучат после текстов, называющихся Евтинии. Что такое Евтинии? Как нас за службами, у нас с вами неоднократно, мы можем наблюдать такую картину. Из алтаря выходит диакон, становится перед царскими вратами или призывает, поднимает орань, то есть вот эту ленту да, длинную, которую у него на плече, и говорит такие слова, там, например, «Миром Господу помолимся», или «Паки, паки, миром Господу помолимся». То есть заканчивая свой вот эту вот реплику словами «Господу помолимся». Да? То есть вот, как раз вот эти вот диаконские реплики, вот когда он призывает всех собравшихся к молитве, называются Евтинии. Если дословно перевести слово Евтиния, то оно переводится как моление. Ну действительно, ведь что такое Евтиния? Это диакон призывает собравшихся к молитве и указывает, о чем надо помолиться. Там, о мире всего мира, там, о даровании каких-то благ определенных, там, физических или духовных. И Евтиния, форма Евтиния такая, то, что диакон, он возглашает, о чем надо помолиться, а хор, он отвечает, либо «Господи, помилуй», либо один раз, там, либо три раза «Господи, помилуй», либо «Подай Господи». То есть ответы хора бывают разнятся, потому что Евтинии тоже бывают разных видов. Об этом я сейчас тоже скажу. И уже в конце Евтинии у нас тоже звучит возглас священника. Ну, вы, наверное, часто слышали, там, где «Яко благ и чек любит, Бог пестителю, слава, слава Отцу и Сыну Святому Духу», там, или «Яко милости и человека любит», или там «Милостью и щедротами родного Сына Твоего», или там «Яко хвалит силы небесные тебе, слава, слава», и так далее. То есть вот как, когда священник в конце вот этого диаконского возглашения еще и свое какое-то говорит. Вообще у нас с вами бывает четыре вида Евтинии. Ну, во-первых, это великая Евтиния. Великая. И ее еще называют мирная. Почему она так называется? Ну, почему великая? Потому что она состоит из 12 прошений. Это достаточно много. И поэтому ее еще называют великой, да, потому что... А, нет, вот великая, потому что 12 прошений, а почему мирная? Потому что первое прошение начинается со слов «Миром Господу помолимся». И отсюда она называется мирная. Или великая, да, по своему размеру. Кстати, она, как правило, начинает с собой службу. Ее мы видим и в начале литургии, и в начале вечерней, в начале утренней. То есть это такая вот очень значимая Евтиния. Потом у нас с вами есть малая Евтиния. Вот естественно, если была великая, значит есть малая. Но малая Евтиния, на самом деле, она состоит всего лишь из нескольких прошений. И начинается она, как правило, со слов диакона «Паки и паки, миром Господу помолимся». Ну, если уж на то пошло, то там, по сути, только одно прошение. Да? Первое – это призыв молитвы, второе – самопрошение. Оно звучит так. «Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью». По сути, вот это и есть то прошение, которое в весне содержится. И последнее – это у нас с вами… У нас еще есть просительная эктения. Ее, кстати, очень легко распознать. Почему? Потому что во время просительной эктении хор поет «Подай, Господи». Якобы он призывает, например, то, что там «Доброе то полезно душам нашим, и мира, мира Господа просим». То есть он заканчивает, он не Господу, не Господу помолился заканчивать, а у Господа просим, да, и хор поет «Подай, Господи». Именно поэтому эта эктения получила такое название «Эктения просительная».
Так они все просительные, может, во всех что-то просят?
Нет, они, знаете, почему они не все просительные? Потому что, по сути, что такое эктения? Это даже не молитва, это призыв к молитве. То есть вот диакон говорит, что помолимся об этом. Да, и обычно, как всегда, просим только одного, грубо говоря, «Господи, помилуй», да, чтобы Господь явил свою милость. Просительная эктения – это уже конкретно «Подай, Господи», и чего подай, то, что там, там прощение грехов, добрых и полезных, мира мирови подай. То есть вот именно потому, что «Подай, Господи», вот, конечно, это вот такая самая такая яркая просительная эктения, да. Ну, еще есть сугубая эктения. То есть сугубо это переводится как усиленная. С чем она отличается от прочих, то что там «Господи помилуй» поется три раза. То есть обычно у нас с вами «Господи помилуй» единократно или там «Подай, Господи», а вот здесь вот на сугубой пене «Господи помилуй» три раза. То есть как бы это сугубой пене такое усиленное моление. Это вот что касается
Гусов.
И вообще вот эти возгласы неизменяемые пословия, то есть которые произносятся ежедневно за каждой службой, то есть изо дня в день. А есть такие молитвословия, которые меняются, меняемые молитвословия, то есть изо дня в день они все-таки разнятся. И вот какие это изменяемые молитвословия? Давайте я их назову. Какие это изменяемые тексты? Это в первую очередь тропарь. То есть тропарь – это самый главный текст конкретного праздника. То есть он себе излагает суть праздника. Ну, например, когда я говорю про Пасху, что у вас в голове возникает? Какой?
Воскресенье.
Воскресенье Христово видение.
Конец.
Воскресенье.
Ну, обычно чем у нас Пасха, с каким текстом ассоциируется? Да, а как он звучит-то? Пропарь.
Воскресенье ты увидишь и поклонимся Святому Господу Иисусу. Это что? Или это не то?
Нет, пропарь Пасхи звучит на что же? Мы его Христос воскресенье, смерть и смерть по праву священника и живот дрова. Это тропарь Пасхи. То же самое, когда мы там, например, Рождество Христово, там Рождество Твое Христе Боже наш, то есть мир и святразу. Или даже вот, даже более вам, наверное, привычно. Когда я говорю про святителя Николая, первый текст и молитва, которая приходит на ум, это тропарь святителя. Правила веры, простости, воздержания учитель, явите стадо твоему и так далее. То есть, что у каждого святого, у каждого праздника есть свой, как это есть своя визитка. Эта визитка является тропарь. То есть это главный текст, да, праздника. В нем излагается вся суть праздника. Значит, этот текст называется тропарь. Есть еще такой текст, который тоже с тропарем очень схож, но все-таки несколько иной. Это кандак. Кандак. То есть, на самом деле, это тоже вот вместе с тропарем, это ключевые тексты праздника. У каждого праздника есть тексты свои, но чем тропарь от кандака отличается, если эти тексты очень близки друг к другу. Тропарь излагает суть праздника, Архандак, как правило, излагает исторические нюансы праздника. Ну, я приведу пример. Вот смотрите. Пропажа Рождества Христова. Рождество Твое, Христе Боже наш, усея мира весь свет разума, в небо звездам служащей звездой очах, усе Тебе кланитесь со солнцу правды, и Тебе видите с высоты востока, Господи, слава Тебе. То есть, тут говорится про смысл Рождества, да, то, что вот всем верующим высияло солнце правды, да, Христос воплотился, вот все здорово, да. А когда Рождества, дева дней присущественного рождает, и земля вертеп неприступного приносит, а ангели с пастырями словословит, волки же со звездой путешествуют, нас в ураде родися, от врача Влады привечный Бог. То есть что, тут идет уже картина Рождества, обрисовывается, как дева рождает, как земля приносит вертеп, как ангелы с пастухами прославляют Спасителя, как волхвы, да, помните, которые пришли с востока поклониться Богоблагодарству Христу, как они путешествуют, да, то есть вот такая картина, историческая картина, да, вот всего того, что происходит. То есть вот в этом и отличие порядка Кандака. Главный текст пропали, но Кандак он на втором месте. Помимо этого у нас с вами за богослужением присутствуют стихиры. Что такое стихира? Это уже текст, который составлен гимнографами, то есть это, если псалтирь это богодухновенный текст, да, то стихира это текст такой церковно-поэтический. То есть это текст, который составлен, ну, какими-то талантливыми церковными песнописцами, их еще называют гимнографы, то есть это гимн, да, который поставляет тот или иной праздник, либо того или иного святого, Божью Матерь и так далее. То есть у каждого праздника тоже есть свои стихиры, они в разных местах богослужения вставляются. То есть это уже такие вот тексты гимнографические, да, это вот такие прославляющие святого праздника тексты. Ну и в зависимости от того, в какой момент богослужения они звучат, они по-разному называются. Там, например, в начале вечерни у нас с вами идут стихиры на «Господи воззва». Там где-то на всеночном бдении ближе к концу вечерни звучат стихиры на стиховне, а перед ними стихиры на литии, там на утренне звучат стихиры на хвалителях, на праздничные. То есть стихиры, они идут циклами, как правило. Как правило, идут циклами, то есть из нескольких стихир, и они называются по тому месту, которое они занимают в богослужении. Но об этом мы, конечно, более ярко поговорим уже тогда, когда мы конкретно будем службу рассматривать, и будем просто увидеть, как эти стихиры вот в текст они вставляются. То есть просто вы сейчас должны понять, что такое стихира, да? Это вот такой гимн, который краткий гимн, проставляющий там святого или праздник. Что еще у нас используется за богослужением? У нас еще используется такая структурная единица, которая называется канон. Канон. То есть канон это... ну что такое канон, давайте я даже вам проще объясню. Вот смотрите, вы все читаете последование. Да, вот с том причине. И вы читаете трехканонник, да, канон Спасителю, упокаянный, Божьей Матери, Ангелу-Хранителю, потом канон ко Святому Причащению. Да, читайте. То есть что такое канон? Это группа маленьких текстов, тоже таких тропариков, тоже, они называют тоже тропари. Но не надо путать с главным тропарем, который. Это такие группы текстов, такие маленькие тропарики, да, которые разбиты на песни. То есть там первая песня, третья, шестая, там девятая, там восьмая. Ну, то есть вот помните, да, вот мой прослов открывает, и там написано песня первая. Да и пошло, группа, и пошли тексты. Потом опять песня третья, пошли тексты. Да, то есть это вот такое собрание таких вот небольших тропариков, которые разбиты по песням. Как за богослужением у нас в своем каноне присутствует на утреннем. На утреннем. Ну и еще вот в келейном вашем правиле, да, в нашем общем правиле келейном есть канон. Трехканонник, да. Почему он так называется канон? Вообще, дословно, слово канон можно перевести как некий образец. Мы говорим, церковные каноны, это вот как некие образцы того, как надо что-то делать. Мы говорим, вот что, например, эта икона соответствует церковным канонам, или храм построен соответствует церковным канонам, да. То есть мы говорим, каноническое Евангелие, да, то есть соответствует чему-то. То есть это то, что построено по определенному правилу, и подчиняется определенной структуре. Вот тот же самый канон, почему он так называется? Потому что канон состоит из 9 песней, в каждой песне определенное количество тропарий. Да, вот эти схемы. Поэтому это и называется канон. Причем в начале каждой песни первый тропарий называется «Ирмос». Вы обращали внимание, «Ирмос». А остальные вот тексты идут тропарей, это просто тропарики, да? И причем в конце последний текст обычно вот этой каждой песни канон называется «Богородичен». Почему? Потому что он прославляет Божью Матерь. Это такая общая традиция литургическая, что в конце нашего с вами какого-нибудь цикла молитв всегда звучит молитва в честь Божьей Матери. Ну и сейчас даже в конце нашего с вами занятия тоже прозвучит текст Божьей Матери. Это такая общая литургическая традиция православной церкви, вот особо отмечать Божью Матерь, особенно молитвами. Что еще? Еще пару текстов не назову, которые встречаются за богослужением. Это Седален. Это тоже такой краткий текст, во время которого в древности полагалось сидеть. Сидеть. Поэтому называется Седален. Ну и служба обычно заканчивается текстом, который называется «Откуст». То есть «откуст» от слова «откуст» как?
«Откуст».
Да, «откуст». Это обычно, когда, помните, служба заканчивается, священник выходит на амбон и читает молитву с поминовением святых, чья память совершает. То есть как он... И причем лицом к народу. То есть он прощается с народом и желает Божьей помощи, Божьего благословения тех святых, которые упоминаются всем собравшимся. То есть отпуск. Все отпускает. Еще есть некоторые типы текстов, но уже как бы мы о них будем говорить тогда, когда будем разбирать конкретные чинопоследования. Да, но вот самые основные тексты мы познакомились, да, вот так вот с ними. Вот теперь вы знаете, что такое возглас, что такое откуст, стихира, тропарь, кандар, канон. То есть и уже нам будет проще. Уже со следующего раза мы с вами начнем рассмотрение чинопоследования всеночного бдения, да, вот как раз это входит в нашу учебную программу. Что же, на сегодня мы с плотно потрудились, и теперь я готов прочитать «Откуст» в виде молитвы Божьей Матери. Да, давайте. Достойный есть оповедительного Божественного Богородицу Преснодолженную и пренепорочную, и Матери Бога нашего, честнейшую Херувию славнейшую, без сомнения, серафим, без остыния Бога, скоуравшую сущую Богородицу, вся величай. Да, всех благодарю за внимание.
Спасибо.
Да, всего доброго. Да, до свидания. До новых встреч.